Здравствуйте. В эфире программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. И в студии сегодня работают Татьяна Трещинская и Ирина Славинская.
И теперь человеческим голосом Ирина Славинская предлагает немножечко, наверное, анонсировать эфир и то, что ждет нас в ближайшие два часа дневного эфира «Киев-Донбасс». Все начиналось с закона о языке и с захвата комиссариата в милиции. В год 25-летия Приднестровья смотрим на жизнь непризнанной республики, сравниваем с украинским контекстом на Донбассе.
«Жди меня. Как поддержать семьи пленных украинских военных?» расскажет психолог Лариса Волошина.
Минские соглашения продлили в январе 2016 года. Что это принесет Украине вообще и Донецкой и Луганской областям в частности, комментирует эксперт.
И в конце дневного эфира в студии «Киев-Донбасс» будет режиссер Мирослав Слабошпицкий, которого недавно назвали самым рисковым режиссером за фильм «Племя». Кстати, ранее этот фильм попал в топ-10 лучших фильмов года по версии «Голливуд Репортер».
И начинаем эфир «Киев-Донбасс» на Громадському радио с обещанной темы жизни в самопровозглашенной республике Приднестровье. В нашей студии наша первая гостья – это Елена Габрилян, журналистка радио «Франс Интернациональ». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы на Громадському радио с огромным интересом читали ваши репортажи о жизни в Приднестровье совсем недавно. Один из них мы перепечатали также на сайте «Громадське радио». Он был посвящен жизни украинского лицея в Приднестровье. Это тоже интересный ракурс взгляда на проблему, но мы начнем с более широкого ракурса. Приднестровье 25 лет спустя. Как это? И знаю, что вы говорили с очевидцами событий 25 лет назад. Что интересного вы услышали? И, не знаю, есть ли, например, сожаление и все вот эти вещи?
Приднестровье, на самом деле, имеет все атрибуты государства сегодня, да, налоговую систему, конституцию, и даже 29 числа проходили там парламентские выборы, которые как раз я освещала. И на самом деле, действительно, вот это поколение, да, людям, которым по 25 лет, они чувствуют себя как вот гражданами Приднестровья, но там есть, на самом деле, проблема с идентичностью, потому что они затрудняются однозначно ответить на вопрос, кто они. Вот вопрос, чувствуешь ли ты себя приднестровцем, вызывает такие неоднозначные эмоции у людей. Они говорят, у меня украинское происхождение, молдавское или русское. Я, можно так сказать, русский приднестровец.
А украинский или молдавский или российский паспорт есть в комплекте?
В Приднестровье действует несколько паспортов. Есть официальный приднестровский паспорт, но с этим паспортом нельзя выехать, и поэтому люди себе делают украинские, российские или молдавские паспорта. И с 2014 года в Молдавии действует безвизовый режим с Евросоюзом, и, соответственно, приднестровцы, имеющие молдавские паспорта, могут также без виз путешествовать в Евросоюз. Действительно, также и советские паспорта в Приднестровье, и с этими паспортами...
То есть органы государственной приднестровской, скажем так, власти, да, они принимают эти паспорта во всех нужных возможных случаях?
Нет, действуют только приднестровские и советские паспорта.
И советские. Да.
Естественно, принимаются и молдавские, и украинские, но в самом Приднестровье это нет необходимости, то есть имею в виду для местных властей. Mm-hmm. Но для того, чтобы выехать куда-нибудь, то нужно иметь также и другой паспорт. В принципе, у всех он есть, но с советскими паспортами там еще можно голосовать. Поэтому люди даже голосовали, и особенно не спешат с советскими паспортами расставаться пенсионеры. А пенсионеры — это 30% как минимум населения Приднестровья. Поэтому вот ситуация такая там с паспортами, с идентичностью и вот с атрибутами государства, которые там есть 25 лет спустя. Да.
Изоляцию чувствуют граждане Приднестровья, если их можно назвать гражданами, учитывая то, что Приднестровье непризнанная республика, и нужно все эти кавычки расставлять, но мы для упрощения разговора...
Граждане или же жители.
Или же жители, да.
На самом деле кто-то чувствует себя изолированным, кто-то нет. Все зависит от ситуации, где человек живет и чем он занимается. Например, для того, чтобы выехать из Приднестровья в Кишинев, нужно просто приехать на вокзал, сесть на маршрутку, заплатить 39 лей, да, это где-то приблизительно 2 евро, или там, я сейчас не помню, где-то 20 рублей приднестровских, у них, кстати, своя собственная валюта, и пройти просто таможенный контрольно-пропускной пункт и миграционный пункт. То есть вот этот вот географический перемещаться там на самом деле не так сложно, и даже есть очень много людей, которые работают, например, в Кишиневе, а живут в Приднестровье. Утром 1.5 часа сели на маршрутку, поехали, проработали и приехали обратно. То есть вот этой изоляции географической на самом деле нет. Но вот с 2006 года в Молдове был принят закон, согласно которому все предприятия, которые в Приднестровье занимаются экспортом, они должны иметь молдавские документы, соответственно, регистрацию, сертификацию всех товаров. И сейчас на очень многих товарах в Молдове, которые вывозятся из Приднестровья, написаны «Made in Moldova». Конечно, в адресе написано Тирасполь, Приднестровье, Республика и так далее, но там известная текстильная промышленность, винно-коньячные заводы, и у них написано на всех товарах «Made in Moldova». Интересно то, что в Приднестровье 70% экономики ориентировано, экспорта ориентировано на Запад, и политически на Приднестровье ориентировано на Москву. И в одном из своих репортажей я назвала этот феномен как геополитический шпагат, потому что Молдова, подписавшая соглашение об ассоциации с Евросоюзом, не знала, как поступить с Приднестровьем, учитывая то, что экономически эта территория ориентирована на Запад. Так вот, Приднестровью дали такой временный режим экономических преференций, и с Евросоюзом Приднестровье может торговать с определенным рядом льгот. Так вот, эти льготы должны были закончиться 1 января, но за этот год, пока действовали эти преференции, в Приднестровье и в Кишиневе не нашли вот нового как бы режима торговли, потому что Приднестровье не хочет подписывать это, то есть принимать это соглашение об ассоциации, соответственно, и входить в зону свободной торговли, потому что ориентирован политически на Москву, а в соглашении об ассоциации есть политический компонент. Таким образом, было решено с 1 января продлить эти временные торговые преференции со стороны Евросоюза. И, на мой взгляд, в Брюсселе воспринимают вот этот процесс как какую-то софт-интеграцию. То есть сначала экономическая интеграция Приднестровья, и де-факто Приднестровье уже входит вот этот европейский рынок, чтобы постепенно Приднестровье уже и политически вовлекать в это.
А это работает? Ну, я имею в виду, по вашим интервью, например, с жителями Приднестровья это слышно, потому что даже если на этикетках произведенные в Приднестровье товары называют «Made in Moldova», то де-факто там уровень штрих-кода, интеграция уже произошла даже. Да.
Если говорить с представителями бизнес-структур, которые имеют молдавские паспорта, которые ездят не только в Молдову, но и в Евросоюз, конечно, вот этот экономический фактор, он очень действует, потому что даже в официальных, там, например, инстанциях, как торгово-промышленная палата, да, там прекрасно понимают, что нельзя оторвать вот эту непризнанную республику от этих процессов экономических, которые происходят в регионе. Но если говорить, например, с людьми, которые ностальгируют по Советскому Союзу и для которых современная Россия, вот это продолжение вот той мощи, да, о которой они мечтают восстановить и которая им очень дорога, да, в их памяти, то, конечно же, они отвергают вот эту идею, что мы часть, вот, например, той Европы, и мы не хотим быть периферией той Европы, а мы хотим вернуться вот в ту большую страну, да, в которой мы были очень важны, важной составляющей, потому что нужно сказать, что в Приднестровье 30% промышленности вот, советской Молдовы было сконцентрировано в Приднестровье. И вот почему, в принципе, на мой взгляд, и так считают это уже и в Приднестровье, и в Кишиневе, во время конфликта вот этот фактор тоже сыграл, потому что было очень много представителей других республик, которые работали в Приднестровье и были представителями вот того рабочего класса.
Если мы говорим о политической ориентации на Россию, то о ком мы говорим? Да, если бизнес ориентируется на Европу, понимая прагматически, очевидно, рационально, что есть возможность интегрироваться, торговать, зарабатывать, жить и так далее. А мы говорим о политической приднестровской элите или о ком мы говорим?
И о политической, и в принципе в целом общество тоже, потому что Приднестровье в основном существует благодаря и тем той финансовой помощи, которую Россия выделяет, льготные цены.
Те же пенсии, например,
пенсии,
да, если
получают от России, да, там. Пенсионеры. И нужно сказать, что в связи с украинским кризисом, а соответственно и экономическим, который отразился не только на Украину, но и на ту же Россию, да, и санкции, мы видим, что это сказалось и на Приднестровье, потому что...
А как? Как санкции против России могли повлиять на Приднестровье?
Снизилась помощь, финансовая помощь. Теперь у приднестровцев уже год, ну, если не больше, на 30% сократились пенсии, сократились зарплаты у бюджетников. То есть мы видим, что финансовый кризис очень серьезно ударил по Приднестровью через там украинский кризис, Россию и так далее. И, ну, при всем при этом остается некая такая стабильность, да, то есть понять, тебе ничего не хочется менять в этой стране. Вот очень многие говорили мне, есть этот Ленин, пусть будет Ленин, потому что там очень много памятников Ленину, и вот весь тот, вся эта советская архитектура и символика, она не просто сохранилась, а она существует и в государственной символике, в гербе, на зданиях официальных, вот, правительственных зданиях. И людям не хочется это все менять, потому что они боятся перемен. Для них путь в Европу — это какой-то путь через определенную нестабильность, через какие-то сложности, трудности. Им это все не хочется просто менять. И они говорят, ну, пусть будет Ленин.
Да, вот. Но меня, кстати, понимает. В этом смысле один синхрон абсолютно поразил о Ленине. Один из записанных мужских голосов говорит о том, что, ну вот, уберем мы Ленина, потом вместо него придется ставить второй памятник, а потом что, вместо того ставить третий? Это же придется разрывать сердце. Пускай уже лучше Ленин стоит.
Да пусть будет Ленин. И ставить-то некого. Вот кого ставить? Ставить-то некого. Вот это абсолютно отражает вот те настроения, которые в Приднестровье, потому что не хочется менять. Придет другой. А где гарантия того, что он будет лучше? Этот человек, так пусть уже будет этот памятник Ленину. Да, Ленину какая-то вот гарантия какой-то мнимой стабильности, да?
Ленин — символ стабильности.
Вот мне отлично. Кажется, что так именно воспринимается в Приднестровье, потому что там даже празднуется 7 ноября, день Октябрьской революции. И действительно, если прогуляться вот по улицам Тирасполя, то можно заметить вот сочетание вот этого абсолютно всего советского с элементами такого капитализма. Например, вот мы говорили о выборах, к власти пришла партия обновления, оппозиционная президенту партия, которую контролирует и на которую, если более корректно сказать, имеет очень сильное влияние монополист шериф, который контролирует абсолютно практически все в республике. Принадлежат этой компании супермаркеты, виноконячный завод, текстильная промышленность, да.
И, то это есть... элемент какой-то олигархической, да?
Абсолютно,
экономической.
Да. Ну, это, можно сказать, если я не единственный, да, скажем, олигарх в стране. И вот тут опять-таки, когда мы говорили об экономической ориентированности этой непризнанной республики, то фактически к власти пришел бизнес. И как сказал мне один политолог из Кишинева, власти нужен экономический рынок, Европе не нужен российский форпост в Приднестровье, да. Поэтому вот эти элементы советского символики и вот этой ностальгии по Советскому Союзу присутствуют в республике, и вот с элементами вот этого капитализма, да, рекламы, льготные кредиты, выдача льготных кредитов, интернет-связи и так далее, но это все принадлежит вот одному монополисту. То есть все-таки капитализм, но в такой немного, скажем, дикой, если можно так сказать, форме. Да? И Интересно даже тот факт, что вот эта война в 92-м году, да, этот конфликт между Кишиневым и Тирасполем вооруженный, он воспринимается очень часто как не продолжение, но вот люди, подпитанные этим духом патриотизма Второй мировой войны, они об этом же говорят, вот в том же, у них тоже восприятие в войне 92-го года.
То есть а война еще не закончилась, да, вот это восприятие? Они еще воюют?
Знаете, нет. Вот война на самом деле закончилась, и даже месяц спустя после боевых действий я встречалась вот с ветеранами, которые говорили, что месяц спустя после военных действий я, например, женился на девочке из Кишинева, на молдаванке из Кишинева. То есть связей там очень много, и экономических, и родственных. Да, на самом деле люди вместе учились, и были там ребята, которые воевали в Афгане вместе, и тут они оказались по разной стороне баррикад.
Но на чем же тогда строится вот приднестровская идентичность? Что же тогда позволяет говорить о Приднестровье как о якобы отдельной территории?
Вы знаете, когда я спрашивала у этих людей, за что вы воевали тогда, 25 лет спустя, они говорят, что мы воевали за то, чтобы жить по-своему. Что значит жить по-своему, по-приднестровски? Это как бы очень интересный вопрос, потому что не каждый может ответить на этот вопрос одинаково, да, вот каждый приднестровец. Для кого-то, например, это вот этот языковой фактор, потому что в Приднестровье, нужно сказать, действуют три официальных языка, русский, украинский, молдавский, то есть, соответственно, потому что треть населения молдаване, треть украинцы и треть русские. Но в основном все говорят на русском языке. Мне очень сложно было найти человека, который вот, услышать на улице другую речь, чем русскую. Вот. Это первое. Второе. Приднестровцы, вообще Приднестровье, вот эта непризнанная республика, не хотела выходить из состава Советского Союза. И вот их, как они говорят, вынудили выйти из состава Советского Союза, когда распался СССР. Они поддерживали вот союзный договор в Москве по восстановлению Советского Союза. И кроме языкового фактора, конечно, вот и политическая ориентированность на Москву. Вот это тоже жить по-своему. Естественно, когда был конфликт, приднестровцев также очень сильно пугало вот это движение унионистов в Молдове, да, унионисты, которые выступали за присоединение к Румынии и переход с молдавского языка, с кириллицы на латиницу, это фактически румынский, и провозглашение это единственным государственным языком.
Но в Молдове, кажется, это движение до сих пор живо, и выходят газеты на румынском языке, то есть достаточно есть те, кто продолжают это движение за объединение.
Да, на самом деле, вот я была в румынском лицее Тирасполя, это единственный там лицей, и они воспринимают ситуацию, как будто вот они живут в каком-то бункере, и что их преследуют. Действительно, были там в этом лицее и погромы, и...
То есть есть факты какие-то преследования?
Есть. Дело в том, что они получают зарплату и из Молдовы, финансирует их Министерство образования Молдовы. И они проводят регулярные встречи, например, с послами, с послом Румынии в Молдове, вот учителя этого лицея. И им действительно в Тирасполе непросто, потому что вот недавно даже зарплату, которую везли из Кишинева в Тирасполь, остановили на границе и говорили, что это контрабанда и так далее. То есть такие проблемы у них действительно возникают, и поэтому они живут вот в постоянном страхе. Я не знаю, насколько вот я провела всего неделю, и это очень сложно за неделю понять, насколько они живут постоянно в этом страхе, насколько они сами себя тоже, знаете, накручивают иногда. То есть это все очень сложно понять. Но факты говорят сами за себя, что преследования были против этих учителей, им действительно непросто работать там. И что касается Кишинева, вот вы задали вопрос насчет движения унионистов. Да, оно до сих пор есть, но это не представляет, это не настолько сильно, насколько об этом говорят в Приднестровье. И если поговорить вот с людьми, которые были в этом движении унионистов, они говорят, ну, как мы могли тогда объединиться? И до сих пор прошло столько лет, и мы не присоединились к Румынии, потому что это вообще миф. На самом деле Молдова должна войти в состав Евросоюза вместе с объединенным, да, с Приднестровьем в Евросоюзе, где нет границ. И здесь говорить о присоединении к Румынии уже нет смысла. Да? Нам хочется просто быть Молдовой как государством с европейским курсом в Евросоюзе, где нет границ. Но вот этот европейский курс Молдовы, на самом деле, здесь тоже нужно сказать, что политический класс, он как-то в последнее время дискредитирует вот этот курс. Очень много было коррупционных скандалов в последнее время, две отставки правительства. Естественно, когда это все видят в Приднестровье, ориентированном на Москву, где уже столько лет не меняется власть, да, и где не бывает таких политических встрясок.
И где не рассказывают о каких-то встрясках.
Да.
Стабильность.
Да, да. Ленин. Если нет, то есть если происходят какие-то встряски, то об этом это все происходит где-то в кулуарах и далеко от людей, которых это может напугать, то, соответственно, то, что происходит, например, в соседней Украине или в Молдове, воспринимается как что-то нестабильное и путь к какому-то хаосу, к чему-то, что приведет неизвестно к чему. Вот поэтому пусть будет Ленин, опять мы возвращаемся к этому.
А, кстати, в соседней Украине часто в СМИ можно найти рассказы о том, что в Приднестровье кризис экономический, о том, что сокращаются льготы, не выплачиваются пенсии и так далее, и так далее. Насколько это видно? Это, ну, выглядит как правда?
Да, действительно. Во-первых, 30%, вот я как уже сказала, сократили не только пенсии, но и зарплаты бюджетникам. И видно и по молодежи. Студенты, которые, например, учатся или в местных вузах, во-первых, там дипломы признаны только в Приднестровье, и очень многие предпочитают учиться в вузах, которые имеют соглашение, например, или с Украиной, или Россией, или Молдовой, чтобы у них был признанный также в соседних странах диплом, и предпочитают ездить учиться или в Молдову, то есть продолжать учебу, вот, чтобы впоследствии найти работу и лучшие условия. Вот. Но стоит сказать также, что если раньше, например, до войны на востоке Украины конфликт и до вот этого конфликта в приднестровцы предпочитали также ездить учиться в Украину, да, как вот страну будущего, то есть что там будут лучше перспективы, то сейчас все-таки предпочитают или в Молдову, или в Россию, потому что даже украинцы, с которыми я встретилась вот в этом украинском лицее, уже практически абитуриенты, которые готовятся вступить в университеты, они говорят, что Украина для нас уже это страна, которая не то что без будущего, но для нас. То есть мы не представляем ехать учиться туда, потому что неизвестно, что будет завтра. Поэтому вот если раньше они учились в украинском лицее не только потому, что это украинский лицей, там учат язык и литературу, но и как вот такой вот этап к продолжению учебы в Украине, то сейчас они идут в этот лицей, потому что качество образования там хорошее, а дальше уже они выбирают или в Молдову поступать, или учиться в Приднестровском местном университете, который, кстати, носит имя Тараса Шевченко.
И если мы уже начали говорить о взгляде на Украину и из Украины, то, наверное, стоит упомянуть, что в Приднестровье это уже замороженный конфликт, а в Украине есть совершенно не замороженный, очень горячий конфликт, война в Донецкой и Луганской областях, и очень часто звучат разные параллели и сравнения с приднестровским контекстом. Я помню, когда война только начиналась, в этой студии громадского радио сидел аналитик из Молдовы, который рассказывал, который вспоминал 25-летней давности события и показывал буквально пальцем. Вот здесь у нас есть совпадение, здесь есть совпадение. В анонсе, который мы зачитывали с Татьяной в начале программы, есть цитаты из вашего репортажа. Все начиналось с закона о языке, с захвата комиссариатов полиции, милиции, вернее. Это говорит один из опрошенных анонимных, кстати, мужчины, если я не ошибаюсь, который попросил, чтобы его имя не называлось. Ну, может быть, нет. Просто несколько было таких анонимных суждений. И хочу об этом спросить. Какие интересные сравнения, важные сравнения и параллели, и рифмы вы заметили, работая над материалом в Приднестровье, так и ситуацией в Украине, вы также как журналист занимаетесь?
Вот эта цитата была из интервью с одним из ветеранов с молдавской стороны, который действительно говорил, проводил параллели, вот как все начиналось в Приднестровье и также начиналось на востоке Украины. Если взять вот ситуацию в Приднестровье, ветераны абсолютно себя идентифицируют сейчас вот с востоком Украины, говорят, что они такие же, вот я цитирую, работяги, как и мы, которые вышли с автоматами защищать свои права, жить по-своему. Да, вот опять-таки это объяснение, жить по-своему, да. Вот. А молдавская сторона говорит о том, что нужно было восстанавливать конституционный строй. Да? То есть бороться против сепаратизма. В принципе, именно поэтому и вот эта идентификация себя вот сейчас в сегодняшней ситуации у приднестровцев и у молдаван также существует. На самом деле в Тирасполе можно услышать вот такое мнение, что Россия гарант стабильности. И поэтому нам нужны здесь миротворцы для того, чтобы на нас не напала Молдова. Но в действительности звучало и также мнение, вот это как раз мнение было высказано анонимно, потому что, кстати, в Приднестровье тут нужно сделать маленькую ремарку, многие просили, чтобы их имена не назывались в репортажах. Вот так вот один из жителей города Бендеры сказал, что если убрать миротворческий контингент российский, то все будет так же, как и сейчас. То есть ничего не изменится. И, кстати, он говорит, я не останавливаюсь на знаке «стоп», вот там, где стоит вот этот миротворческий пункт российский. Он говорит, я не останавливаюсь. Говорю, а почему? Говорит, я думаю, что они нам не нужны. Вот они здесь, их здесь поставили, этот пункт, для того, чтобы люди поняли, что вот это также нужно для стабильности. Вот мир ассоциируется именно с присутствием этого миротворческого контингента в Приднестровье, но если убрать этот мир, тех миротворцев, то все будет так же, только без них. И эти люди не понимают, не знают, что их обманули. Вот такое как бы было мнение этого жителя города Бендеры. Вот. И российский фактор, конечно, здесь существует, и в Приднестровье считают, что если бы не было России и помощи, да, России, не было бы Приднестровья. И нужно сказать, что там была 14-я российская армия. Вот. И когда сравнивать ситуацию с Донбассом, то им кажется, что на Донбассе все хуже, и им сложнее, потому что нет российской армии, там не было российской армии, чтобы она им помогла. Вот так смотрят на ситуацию ветераны в Приднестровье. Вот. А в Молдове ситуация совершенно по-другому воспринимается. Воспринимается так, что если бы не было российского фактора, то этого конфликта вообще можно было бы избежать, потому что на определенном этапе этого конфликта появился такой термин, как «третья сила». Однозначно там, конечно же, не говорят, кто была эта третья сила, но ветеран из Приднестровья, из Кишинева, вспоминает в одном из моих репортажей, как они на танках въехали в город, в Бендеры, и он говорит, что с одной стороны мы спрашиваем, вам нужно контролировать вот эту вот точку, этот объект. Приднестровская сторона говорит, нет. Нам тоже не нужно. Вот как бы не стреляем, и все стоим на позициях. И в какой-то момент кто-то начал стрелять и по тем позициям, и по другим, и тогда уже открыли огонь. То есть вот этот фактор третьей силы, он в определенный момент вошел вот в этот приднестровский конфликт. Вот так, в принципе, воспринимается российский фактор с той и другой стороны и присутствие миротворцев.
Есть о чем подумать после такого разговора. Напомню, в студии Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс» Елена Габрилян, журналистка радио «Франс Интернациональ». Мы говорили о свежей поездке Елены в Приднестровье, о том, как живут жители Приднестровья 25 лет спустя после объявления существования этой непризнанной республики. Говорили о молдовском факторе, о российском факторе, о том, как экономические составляющие могут помочь реинтеграции региона в состав Молдовы. Это интересная история с долгой перспективой. Будем наблюдать за этой ситуацией. И продолжаем «Киев-Донбасс» на Громадському радио. И далее в программе «Киев-Донбасс» традиционная музыка. Сегодня мы начнем музыку с группы «Дах Дотерс». И вспомним, что украинского великого футуриста Михайла Семенка совсем недавно был день рождения. Сегодня мы в вечернем эфире будем говорить об этом поэте. А начнем подготовку с песни, которая называется «Я люблю Якоса». Это попурри из нескольких поэзий Михайла Семенка.
Альсе комих. Іхай месен михсе охай.
Хай, 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 хай.
Семенко енконко михай.
Хай, 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 хай.
Осеменко михай.
Хай, хай.
Веселих трамваїв. Вас нема. Ах, як зимно чекати на розі у маї, коли в серці пустка німа. Вийшла панна, на вас не схожа цілком в атмосфері конваї. І довго-довго я жив зором за блискучим каблучком. Ома. нема електрика. Хутко плутаються, плутаються думки. Серце чекає крику і розітнеться. Крик нічний і збентежить довкола. Холодний і такий комічний.
Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». Напомню, работают сегодня в студии Татьяна Трещинская и Ирина Славинская. И у нас уже есть новая гостья. Это Лариса Волошина, психолог, с которой мы уже общались в этой студии. Мы общались о проблемах переселенцев, говорили. Но сегодня у нас немножко другая тема, или даже лучше будет сказать совершенно другая тема. Тема, связанная с проблемами людей, которые, назовем это общим словом, не свободны. А люди, которые не свободны, это могут быть и заложники, и пленные. И вот сейчас... здравствуйте, кстати, Лариса.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я думаю, что, наверное, стоит начать с термина, да, потому что это все разные люди, и у них совершенно разные статусы. И как мы их воспринимаем, от этого, собственно, зависит и решение их судьбы, наверное.
Ну, если мы говорим о заложниках, мы должны понимать, что это определенная категория людей, которая находится, которая используется для того, чтобы повлиять на совершенно третью категорию людей. То есть это люди, которые используются как вещи. То есть в неком конфликте между двумя сторонами. Mm-hmm. И здесь, говоря о Донбассе, говоря о Крыме, таких людей очень много. Ну, например, от элементарных вещей, когда кого-то арестовывают и требуют выкуп семьи, понятно, что пытаются влиять на семью, и вина самого арестованного человека, в общем-то, достаточно сомнительна. До, например, таких вещей, когда украинские граждане, например, заключенные, вот мы знаем эти истории, когда люди, отбывавшие наказание в тюрьмах Донбасса, в тюрьмах Крыма, и выразившие желание, просившие, чтобы их перевели на украинскую территорию, остались там, и это, в принципе, заложники. Потому... Или дети, например, когда в детдомах, или старики. Мы понимаем, что любой человек, который был под защитой нашего государства и остался там, и мы ничего не можем сделать для этого, и он продолжает удерживаться, соответственно, он используется как заложник для того, чтобы мы, как общность, как государство чувствовали себя беспомощными в его защите.
Да, здесь, наверное, стоит просто объяснить и еще раз сделать акцент на том, что места несвободы — это не только тюрьмы. И когда мы говорим о людях в ситуации несвободы, мы, правда, говорим не только о заключенных, не только о пленных, да, но и, например, об интернатах. И, кстати, если тема ситуации в местах несвободы и о том, что такое вообще места несвободы, вас интересует, то на сайте громадскийрадио.орг есть несколько интервью на эту тему, их можно найти и просто расширить для себя фокус и понять, что эти люди намного более разнообразны, чем просто, например, пленные военные или, что, или кто-то другой.
Опять-таки мы, когда говорим о них, ведь, понимаете, есть, например, вот истории, когда с Луганской области были эвакуированы детдома какими-то правдами, неправдами, но это получилось. Но тут же через месяц, через два начинают поступать сообщения о том, что там продолжают находиться дети. То есть просто приводят новых детей. Вот мы даже не знаем, кто это. То есть как, теоретически наше государство не брало за них ответственность. А практически это дети.
А практически это большая гуманитарная проблема.
В общем, да, и нам... И тут же тоже возникает вопрос, я думаю, что все прекрасно понимают, что для того, чтобы вести подобные переговоры об освобождении этих людей, нам необходимо думать вопрос, а с кем мы должны разговаривать? Каков статус того, с кем мы говорим с этими детьми? С людьми относительно детей, стариков в домах престарелых, не знаю, там, инвалидов, заключенных. Их много. Это очень серьезная проблема, которую решить может, скорее, все-таки общество, а не государственный чиновник.
Каким образом общество может решить эту проблему? Мы знаем, что волонтеры многие занимаются.
Да, конечно.
Мы знаем, что многие волонтеры говорят о том, что занимаются. Да? Это такие тонкие вещи, когда ты не до конца, сидя в студии или общаясь с людьми и не имея конкретных фактов, ты не до конца понимаешь, это только разговоры или это длительные переговоры, это тяжелая работа, которая не решается, к сожалению, за месяц.
В общем, да, и она не решается личной инициативой. Потому что мы знаем, например, есть случаи в истории, где, к примеру, американский адвокат, который сотрудничал с американским правительством, и от американского правительства вел переговоры об обмене, например, российского шпиона, арестованного в США, на военного летчика, арестованного в Советском Союзе. Потом он же вел переговоры с Фиделем Кастро об освобождении там полутора тысяч заложников американских военных, которые остались на Кубе после бойни в заливе Свиней. То есть мы знаем эти истории.
И успешные переговоры,
в общем-то, да, но тогда человек должен иметь некий статус, понимаете?
От государства.
С одной стороны, да, а с другой стороны, он не должен быть представителем государства, потому что...
Вот в чем тут тонкость?
Государство Украины не может вести переговоры с, например, правительством Аксенова или с правительством Захарченко. Это невозможно, потому что ни мы, ни они друг друга не признаем. То есть, вот такая вот у нас история. Мы не можем вести переговоры с Российской Федерацией, потому что Российская Федерация, с одной стороны, не признает свое присутствие на Донбассе.
Не признает себя стороной переговоров.
С одной стороны, да, а по Крыму она считает, что все находится в ее юрисдикции. Вот, и, соответственно, здесь должны быть использованы какие-то неформальные каналы, но, конечно же, безусловно, с мандатом, возможно, международных организаций, возможно, государства, конечно же, безусловно. Мы должны говорить о том, что общество и государство в ситуации с заложниками должны работать вместе, потому что наша общая боль.
Но уже сейчас очевидно, что есть группы переговорные, которые занимаются обменом пленных. Например, туда входят и народные депутаты, и военные, и также довольно неожиданные люди, как, например, Оксана Белозир. В свое время для меня стало новостью, очень неожиданной, то, что она принимает участие в таких процессах, и кажется, довольно результативно она работает.
Очевидно, как публичный человек.
Да, как публичный человек. Да. Очевидно, что определенный кредит доверия и за счет публичности и известности все-таки есть. Это одна сторона, а с другой стороны, есть такие случаи, как, например, с Олегом Сенцовым и другими заключенными из Украины, которые находятся в России и которых невозможно обменять как пленных, потому что Россия считает их гражданами Российской Федерации, судят по российским законам, и никакие переговоры тут совершенно невозможны. Это, очевидно, политическая история, и тут не на кого их, наверное, выменить.
Это правда, таких историй много, например, сын Мустафы Джамилева, та же история, он отказался от российского гражданства. Но мы не можем получить его. То есть, вот это такая... По данным, например, есть такая организация, как Карпатская СИЧ, занимающаяся мониторингом. И по Крыму там, по их данным, в Крыму осталось порядка 400, чуть меньше 400 осужденных, которые отказались признать российское гражданство и просили перевести их на украинскую территорию. Понимаете, когда мы говорим об этих вещах, почему я говорю, что взаимодействие общества и государства очень важно в этой ситуации? Важно ведь не просто работа, а освещение этой работы как нечто возможное. Потому что мы понимаем, что такое заложник. Когда ведь любой из нас, кто говорил с переселенцами здесь, с какими-то активистами и так далее, сталкивался с ситуацией. Я не буду этого говорить, об этом, пожалуйста, не спрашивайте. У меня там близкие, у меня там друзья, у меня там родственники.
Да.
То есть это тоже такая ситуация очень серьезная. И люди, находящиеся и здесь, и там...
То есть фактически родственников некоторые воспринимают как своего рода заложников.
Да, правда. И получается, что здесь нет информации просто здесь, у граждан Украины, о том, что государство, даже при том, что оно не всегда может вести переговоры, оно все равно пытается что-то сделать. То есть для уверенности, для того, чтобы быть свободным здесь, нам быть свободным на территории собственной страны, надо понимать, что даже если у нас там есть родственники, они не совсем, то есть они не совсем беззащитны. Что есть некие силы, некие люди, некие организации, которые будут пытаться помочь им. Поэтому это надо освещать этот вопрос.
У нас в студии была в другой программе «Хроматика хвиля» была мама пленного украинского военного Ядвига Лозинская, которая считает, вот это ее позиция, она такая довольно нетривиальная, я бы сказала, да, потому что она говорит о своем сыне везде, где она может говорить. Она пытается договориться об обмене, она этого не скрывает, она называет свою фамилию, она называет фамилию своего сына, и она говорит, что она считает, что публичность — это защита для него определенного рода. Но эта позиция не так распространена все-таки. Многие считают, что публичность, прошу прощения за циничную фразу, повышает цену заложника.
Смотрите, это вот тоже вот, это очень интересный вопрос, потому что это то, о чем говорят правозащитники. Что надо, если что-то случилось, обязательно должна быть публичность. Мы помним историю, например, бойца, командира батальона «Крым», Станислава Краснова, аресте его мамы в Крыму, то есть о задержании ФСБ, о таких долгих допросах. Станислав сразу вышел и публично стал говорить о том, что происходит, и, в общем-то, как-то, я так понимаю, что ситуация немного нормализовалась. Ведь мы, когда мы говорим о заложниках, надо учитывать, что очень многие люди не арестованы, не подвергаются, то есть родственники, близкие, друзья публичных людей здесь не подвергаются преследованию. Это такой дамоклов меч. Есть, у меня когда-то был разговор с достаточно активной переселенкой, которая здесь занимается и правозащитной деятельностью, и она летает очень много и в Брюссель, то есть она представляет интересы крымчан и переселенцев в целом за границей, и она сказала очень интересную вещь. Я, говорит, я езжу домой, я пересекаю границу. И я, естественно, справедливо задала вопрос, а ты не боишься? Она говорит, ну я, во-первых, обязана это сделать, у меня там бабушка или там мама, там как-то так это. Но она объясняет очень интересную вещь, которая вот мне стало понятно, что происходит. Что человек, который, чем он здесь не занимался, у него нет никакой гарантии, когда с ним это произойдет, когда арестуют его родственников, когда арестуют его. То есть можно быть очень публичным человеком и безнаказанно ездить, снимать репортажи. Мы знаем такие истории. И показывать их даже за границей. А можно быть простым человеком, который поехал на заработок, или еще что-то такое, как история луганчанина, арестованного в Москве, где человека просто арестовали, когда он возвращался домой после там работы у кого-то там на стройке, и предъявили ему, что он чуть ли не лично там, не знаю, у Обамы денег брал на какие-то теракты. То есть вот это...
Откровенно фальсифицированное.
Смотрите,
дело, да?
Есть очень интересное исследование на нашей истории, есть нюансы, есть моменты, по которым мы можем следить, как ломают психику, как людей держат, как работают с заложниками, как работают со свободными людьми. Вот. Есть ведь прецеденты, например, содержания людей в концлагерях, как фашистских, так и советских. И там были люди, которые были там и пережили. Они рассказывают очень интересный момент, что в концлагере наказание было в любом случае. То есть человек не мог, он не знал. Он может выполнять все, и его накажут. Или он может, например, лежать на койке и ничего не сделать, плевать в потолок, и никто его не тронет. Вот это вот отсутствие, когда за тобой придут, когда тебя или твоего близкого, на него обрушится вся эта репрессивная машина, то есть никто не знает, за почему и за что. И это держит людей в страхе. Вот, поэтому... Когда уже, конечно, безусловно, что-то случилось с человеком, публичность — это первое, что надо делать. Надо кричать очень громко, обращаться к правозащитникам в любом случае, потому что, как показывает практика, большинство людей, оказавшихся арестованными, в принципе, к ним меняется отношение, потому что сразу возникает вопрос, что этого человека можно обменять. То есть что он чего-то стоит. Но есть тоже такие вещи, когда... И мы должны думать и заботиться о том, что многие люди находятся в опасности, которая отсрочена во времени. И они эту опасность ощущают.
Я тут вспоминаю, например, пассаж из романа Галины Вдовиченко. Он, конечно же, написан с натуры. Пассаж о маме, которая поехала спасать своего пленного боевиками сына военного в Донецкую область. И там ее поступок, очевидно, ну, это материнский поступок, но он также сопряжен с определенным риском. Если говорить о продолжать тему пленных, продолжать тему заключенных, насколько прямые контакты с, например, боевиками являются эффективным способом действия? Или все же следует положиться на работу контактных групп, которые занимаются обменом пленных?
Есть масса, например, случаев, когда люди, пытаясь вызволить своего близкого человека, сами оказывались арестованными. Например, история Александра Костенко, это тоже это боец ВСУ, крымчанин, который, когда его брат был арестован в Крыму по обвинению, украинскому обвинению 2007 года, то есть российский суд пересмотрел это обвинение, там что хулиганка, драка, его арестовали. И Александр въехал и был арестован. То есть это такие вещи бывают. Поэтому, в принципе, лучше отдавать это на все-таки эту работу профессионалам. Потому что... И опять-таки надо понимать, что никто искать человека не будет, если он пропадет. Потому что в большинстве случаев, если мы говорим, например, о людях, которые выехали с той территории, и их близкие подверглись какой-то опасности, им надо что-то делать, надо понимать, что любой человек здесь, из Донецка, Луганска, из Крыма, его, в принципе, не совсем он не совсем присутствует в социальном поле. У него нет прочных связей, соседей, друзей, которые будут его искать. Mm-hmm. То есть это тоже одна из опасностей. Если человек пропадет, его здесь, отсюда пропадет. Его никто, в принципе, особо искать не будет. Просто многие посчитают, что он уехал.
Лариса Волошина, психолог в студии программы «Киев-Донбасс». И я хочу спросить у вас, обращаются ли вам, к вам, как к психологу за профессиональной помощью, люди, у которых есть этот личный опыт, да, у которых родственники находятся в заложниках. О чем вы говорите с ними? И как им помочь?
Это очень интересный момент. Он такой... Понимаете, когда я общаюсь с переселенцами, даже с теми, у которых не ощущают, что их близкие, друзья, оставшиеся там, что они есть заложники, рано или поздно возникает вопрос в речи, что человек беспокоится. Он чувствует опасность. Бывает так, когда человек говорит, что кто-то из соседей был и пропал. И куда он делся, я не помню, я не знаю. То есть каждый раз в разговоре возникает некий такой момент, где психика человека, в принципе, отгораживается от информации, что находящийся там человек, которого я знаю, что с ним либо что-то случилось, либо может что-то случиться. Поэтому обычно, если так уже получилось, что нам, каждому из нас, приходится слышать такие разговоры, вот, о страхе, например, близкие воюют, или о страхе, что кто-то там остался, просто сопричаствовать, слушать. Я еще хочу, знаете, что мне вспомнилось. Ваш разговор, я вспомнила такую свою беседу с одной крымчанкой пожилой. Это было до аннексии. Это была практически последняя моя такая уже беседа в Крыму, когда женщина, рассказывая о своем детстве, вдруг вспомнила историю, она караимка, она вспомнила о том, что они прятались в татарской семье, и она вспомнила историю о том, что к ней, как депортировали крымских татар. Вот. Она рассказывала, что она была маленькой девочкой, и она гуляла с мальчиком. То есть это ребенок, вот у нее детские воспоминания. И рассказывает о том, что когда они вернулись с другом, погодкой, с прогулки, стояли советские солдаты и вот уводили крымско-татарскую семью, женщину, старшую дочь, вот. И эта татарка поклонилась, и она говорит, что простите меня и так далее. И вот я наблюдаю женщину, это очень интересное такое раздвоение, которая сидит, советская женщина, уже прожившая жизнь, которая говорит, ей, конечно, было за что извиняться, татары много сделали зла, при том, что она девочка, и они прятались у нее. Да. Вот. И тут она говорит, я потом искала эту деревню, я потом приехала туда, но деревни больше нет. Меня всю жизнь мучил вопрос, что стало с этим мальчиком, я помню, как его зовут, я его даже искала. То есть, почему я это вспомнила? Потому что информация о том, насколько вот это человеческое в людях, подавленное, страх, боль, печаль, при разговоре, просто разговоре, при просто слушании, человек может открыть в себе очень человеческие вещи. Он может пересмотреть свой собственный опыт. А с точки зрения психики, когда человек признает проблему, например, если мы говорим о том, что... Человек здесь говорит, я боюсь за своих близких. Понимаете, если он признает эту проблему, то, в принципе, вполне возможно, что, позвонив туда, он сможет достучаться. Он сможет, либо он сможет переступить здесь через себя, через свой страх и вывести их оттуда. То есть мы можем, просто послушав человека, что-то изменить.
Спасибо вам. Лариса Волошина, психолог, была гостем студии «Киев-Донбасс». А мы с Ириной Славинской вернемся буквально через 5 минут и продолжим наш разговор.